Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Программа «Светлый вечер». И на этой неделе, напомню, мы говорим о книгах, о книжных новинках. И уже поговорили о нескольких интересных, очень интересных изданиях. Сегодня представляем еще одно. Книга называется «Издательская программа Всероссийского поместного собора 1917-1918 годы». У нас в студии Александр Мраморнов, главный редактор издательства «Спасское дело», историк, кандидат исторических наук. Александр хорошо известен нашим постоянным слушателям. Собственно, он и подготовил, и издал эту книгу. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы и с вами, и вообще на Радио «Вера» часто обращаемся к теме поместного собора, и особенно это было, особенно много программ у нас было в канун столетия, сейчас уже 110-летие, да, поэтому мы снова к теме собора возвращаемся, но, пожалуй, мне кажется, про издательскую программу мы особо и не говорили, а тут и книга ваша вышла, и, значит, есть о чем, что еще поговорить, что обсудить. Наверное, все-таки стоит начать с того, собор был всеобъемлющ, он затрагивал все стороны церковной жизни, что-то было утверждено, какие-то реформы утвердили, какие-то нет, какие-то из утвержденных реформ в результате всех исторических перипетий последующих так и не состоялись, но вот издательская программа, она, наверное, из всего несколько выбивается. Что было с книгоизданием, церковным книгоизданием накануне собора? Почему вообще этот вопрос на соборе поднимался?
Вообще, с церковным книгоизданием было все довольно мощно накануне собора, если именно до революции.
До революции, да.
Но именно в революцию произошел некоторый обвал, потому что, как вы знаете, во время собора к власти пришли большевики, которые начали ликвидировать церковные типографии. Они их забирали, отбирали, реквизировали, и поэтому с определенным временем собору просто не на чем было печатать свои, как собор называл их, деяния, или вообще любую информацию, связанную с проведением собора. А для соборян, это видно из всех документов и обсуждений на соборе, было критически важно донести до града и мира то, что происходило в соборной палате.
А давайте все равно сделаем небольшой исторический экскурс в православное книгоиздание в Российской империи на рубеже веков. Ведь у нас как раз в это время происходят различные реформы, образовательная реформа, приходская, и вот такое подцензурное дело всегда, как издание православных книг, оно менялось, появились новые возможности. Вот каким оно было? Вот
ну, как что, вы знаете, в революцию 1905 года цензура вообще была ослаблена любая.
А до того?
Ну, и после того духовная формально существовала. Естественно, богослужебные книги, официальные церковные издания не проходили эту духовную цензуру. Но это скорее то, что сегодня называется рецензированием, так плавно, да? Хотя, по сути, это тоже духовная цензура. Но надо сказать, что вообще книгопечатание и церковный, и околоцерковный в начале XX века был очень бурным. Огромное количество наименований. Вот лет 25 назад был составлен справочник христианской периодики России Андреева Троицкого, вот, главный до сих пор. И там сотнями наименований этих изданий. Понятно, что были региональные, но были те, которые на всю империю издавались. И это были, конечно, не только официальные издания. Официальные, собственно, были только церковные ведомости, которые выходили и в период собора, и собор в них печатал часть своих трудов, насколько это было возможно. И последний выпуск церковных ведомостей вышел в середине, летом как раз, 1918 года, и большевики последний номер изъяли, мы его даже не знаем, и объявили, что церковные ведомости занимаются погромной работой. И после этого просто церковный орган перестал выходить. Это тот самый официальный, который выходил с конца XIX века в этом формате журнальном. Но кроме него у церкви было большое количество изданий, которые выпускали духовные академии, братства, различные церковные союзы. То есть изданий, где так или иначе люди церкви публиковались, было огромное количество. Но собору надо было нечто другое. Ему надо было в официальном, но доступном виде представить результаты своей работы. Это была неординарная задача.
Почему неординарная?
потому что надо было выработать для этого формат. Церковные ведомости – официальное издание, и там можно было публиковать, собственно, стенограмму собора. Но о соборе можно было еще рассказывать, и нужно было рассказывать. Так вот, соборяне с самого начала не очень понимали, как им так рассказать о соборе, чтобы весь народ и во всех епархиях и приходах узнали о том, что происходит в соборной палате. Эта задача медленно решалась, но она так и не была решена собором.
Не была решена из-за исторических событий всех, которые последовали, из-за резкого ограничения невозможности издавать все, что хотелось издать и опубликовать, или был еще больший комплекс причин?
Конечно, из-за них, но из-за внутренних причин, потому что самому собору внутри надо было договориться, как, собственно, издавать. Там была идея, о чем есть, об этой дискуссии есть в книге, была идея бюллетеня, то есть каждый день что-то издается, была идея отдельных листков для народа, где сообщалось бы о, ну, такая выжимка простым языком, как они говорили, чтобы народ понял, что происходит в соборной палате. С другой стороны, сразу была поставлена задача, и она была отражена в уставе собора, публиковать так называемые деяния, то есть все, что происходит в общем собрании соборов, в соборной палате.
Я никогда особо не задумывался, насколько вообще деяния собора и сам собор был интересен простым православным людям.
Очень был интересен.
Храм. Да? Ну, вот сейчас, смотрите, проходит там архиерейский собор, поместный собор. Синод давно, может быть, не собирался, но неважно, он как бы проходит, да, синод собирается. И есть ощущение, что для простых прихожан храмов все, что принимается, даже на уровне синода, это не представляет особого интереса, потому что на конкретно их жизнь это, если и оказывает какое-то влияние на их церковную жизнь, то достаточно опосредованное, поскольку там церковная жизнь, она устоявшаяся, все оно не меняется веками. Пришел в храм, помолился на службе, если литургия там, и ты причащаешься, причастился, ушел. Это ни один синод и ни один собор не изменит.
Вы задаете социологический вопрос, довольно сложный, который сводится к тому, сколько в обществе в данный конкретный момент активной части этого общества. Ну, кто-то оценивает, что там, допустим, 10% общества, так его активная часть.
А не совсем. Смотрите, что значит активная? Понятно, что люди, которые там разбираются в литургике, например.
Нет,
да?
Нет, здесь не об экспертном. Здесь именно о социальной активности. В период революции она была очень высокая. Поэтому на собор, в том числе, писали много писем. Люди, простые в том числе. Крестьяне там корявым полуграмотным почерком писали. Писали образованные люди.
А что они спрашивали? Что их интересовало?
Какая-нибудь Малаховец, который автор книги для хозяек, да, известный.
Ну, известный,
она,
конечно,
писала на собор, там какие-то профессора писали на собор, крестьяне или рабочие писали на собор. Все спрашивали свое. В отделах собора отдельных отложилось огромное количество писем с какими-то требованиями. Естественно, духовенство писало на собор. Там, допустим, в дисциплинарный отдел писали желающие, там, второбрачие духовенства писали, да. Ну, то есть, огромное количество разных писем, и каждый писал свое. Активность была высокая, но нельзя сказать, что прям тотально все следили в русской церкви за тем, что происходило с собой. Если мы откроем газеты, мы увидим, что там про собор рассказывают где-нибудь на третьей странице в хронике. Ну, это было, не было на первых страницах. В церковной печати, которая еще оставалась...
Это там, безусловно, конечно.
Это да. Конечно, почти каждый соборянин в своих епархиальных ведомостях рассказывал о том, что происходит. Очень много таких публикаций в региональной церковной печати было, пока ее не закрыли, о том, что происходило на соборе. Письма с собора. Это все... как бы их личная издательская инициатива, или они чувствовали свой долг, что об этом надо сообщить той епархии, которая их направила на собор. Но, собственно, собору, президиуму собора, руководству ему, секретариату, который возглавлял вот ныне прославленный священномученик Сергий Шейн, им надо было свою работу не просто закопать в дебрях архивных дел, им надо было вот именно показать...
Актуализировать
и показать народ здесь и сейчас. А как в 1918 году, когда идет разруха, когда отбираются типографии, издать вот эти все материалы? Потому что они сразу понимали, что даже не только в пленарном заседании собора, но и в его комиссиях и отделах делается большое экспертное дело. Там обсуждаются такие вопросы, которые десятилетиями не обсуждались. Они находят какое-то решение, может быть, быть, не окончательная, поскольку не все успевали вопросы вынести в пленарное заседание, тем более принять по полной процедуре, которая имелась у собора. Но по многим вопросам находились какие-то решения, которые, ну, хотя бы в порядке дискуссии нужно было публиковать. И вот, если говорить именно о программе, в широком смысле программа включала не только опубликовать все дискуссии общих собраний, то есть деяния, то, что устав называл деяниями, но и опубликовать хотя бы резюме из всех дискуссий отделов собора, чтобы люди, которые интересуются церковными вопросами, увидели, а как этот вопрос собор предлагает решать. Потому что та же программа на будущее заключалась в том, что через 3 года пройдет еще один поместный собор, который те вопросы, которые не успели на первом, как его называли, Всероссийском поместном соборе обсудить, он их обсудит и по ним примет какое-то решение.
Но спустя некоторое время только обновленцы сумели провести то, что было названо в итоге собором.
Я думаю, что это в данном случае факт несущественный.
Ну, это факт несущественный абсолютно, потому что понятно, что живая церковная нить, она прервалась.
Потому что если мы смотрим строго историко-канонически на нашу историю соборности, то даже без учета оценок обновленческого раскола, просто на строгих канонических основаниях был собран Всероссийский поместный собор в 1917 году.
Конечно.
Что происходило позже, здесь есть вопросы.
Понятно, естественно. Но поместный собор... Мы даже, наверное, не сильно выходим за рамки самого поместного собора. В 18 году, как в условиях нового мира советского, пытались публиковать решения?
Ну, во-первых, когда большевики пришли к власти, еще существовала газета «Всероссийский церковно-общественный вестник».
А когда она была закрыта?
Она была закрыта после выхода первого номера за 1918 год. Дальше не смогли ее упускать и по финансовым основаниям, и по типографским, и по прочим. Но на самом деле с осени 1917 года ее передали от прежнего редактора, профессора Тетлинова, который впоследствии, кстати, как раз стал обновленцем,
ну, да,
и такая очень сомнительная фигура, хотя как ученый он был достаточно значимый и известный. Передали протоиерею Павлу Лоховскому. И вот протоиерей Павел Лоховский – это достаточно выдающаяся фигура в соборном издательском деле. Он возглавил во время собора и Всероссийский церковно-общественный вестник, который, вот, как мы упомянули, к сожалению, перестал существовать, и церковные ведомости. И тоже он делал все возможное для того, чтобы и в формате листков, и в формате посланий материалы собора пошли в народ. И это происходило, потому что те же послания, тоже послание, например, патриарха Тихона января 1918 года, оно было отпечатано, ну, в десятках тысяч, 50, по-моему, тысяч экземпляров, это в книге тоже об этом есть. То есть по всей стране, по приходам это послание распространялось. Понятно, что потом экземпляры этого послания уничтожали, когда пошли просто откровенные репрессии за поддержку патриарха Тихона и поддержку сути этого послания, которое собор тоже одобрил. Но на тот момент это тоже было большим делом распространить послание в условиях нарушения, например, транспортной связности, которая налицо была в начале 1918 года. Тем не менее, послание дошло и доходило много куда. Ну, а главным, конечно, для вот этой издательской программы стало издание деяний собора и постановлений собора отдельными книжками. Это тоже надо было умудриться сделать в 1918 году.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня историк Александр Мраморнов, главный редактор издательства «Спасское дело», и мы представляем книгу про издательскую программу Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. Эти сборники были изданы тогда, да?
Эти сборники начали издаваться как раз с рубежа 17-18 годов. Дело в том, что осенью 1917 года собор поручает редакцию деяний секретариату собора в лице как раз Василия Павловича Шейна и профессора Владимира Николаевича Бенешевича. Это тоже очень важное имя для издания деяний. И фактически вот они вдвоем и еще несколько членов собора и несколько сотрудников секретариата берут на себя, я бы сказал, вот этот подвиг издания в этих сложных условиях трудов собора, потому что за свою работу по подготовке текстов к изданию, а текст еще надо было сформировать, потому что то, что произносилось в соборной палате, начерно стенографистами фиксировалось, потом имелся машинописный экземпляр, но это надо было еще довести до печати, согласовать с каждым выступающим текст, что он действительно это произносил, и там нет ошибки, сделать общую редакцию, свести это, и дальше еще верстка, которая... Тогда было понятно, что не компьютерная, обычная типография. Все это еще раз проверить и фактически придать этому официальный статус соборной публикации. Это была колоссально трудная задача. И потом еще надо было найти типографию, которая это отпечатает. А типографии церковных, как мы уже сказали, в начале 18-го года фактически церковь лишилась своих типографий.
А обсуждались на соборе вопросы в целом православного книгоиздания, то, с чего мы начинали программу, каким оно было до, и изменилось ли что-то? Ну, понятно, что изменилось все, но пока, когда собор начинался, все это было еще непонятно, и насколько в целом вопросы православного книгоиздания на соборе обсуждались?
Обсуждались, и как раз вот эти вопросы, которые мы уже с вами затронули, и более широкий круг вопросов дискутировался сначала в издательском отделе. Собственно, в книге, которую мы сегодня с вами представляем, впервые опубликованы протоколы издательского отдела собора. И надо сказать, что какой-то особой программы именно на будущее, вообще как развиваться книгоизданию, наверное, собор не сформулировал.
Вот он собирался, пытался это сделать?
Он пытался больше, он был больше озабочен тем, чтобы результаты собственной работы представить. Это была более важная на тот момент задача. Но общее направление было понятно, что церкви нужен свой постоянный периодический орган, который будет публиковать как официальную часть, так и неофициальную. И пока проходит собор, внутри собора должна была действовать какая-то редакционная группа, которая официально представляет это. Это вот как раз вопрос был связан с деятельностью профессора Тетлинова во Всероссийском церковно-общественном вестнике, который давал материалы дискуссии на соборе, но под своей редакцией, убирал оттуда какие-то неудобные с его точки зрения моменты, и таким образом это была неофициальная публикации соборных материалов. Официальное последовало чуть позже, но исходя из этого опыта, скорее, собор, наверное, предполагал затем сформулировать и вообще для церкви издательскую программу, но я думаю, что просто это по недостатку времени не произошло, хотя положение о церковно-издательском совете было на соборе принято, и вот текст его содержится в книге.
А кто из известных соборян принимал участие в разработке разных, в том числе там, внутрисоборных издательских проектов?
Ну, наверное, здесь надо сказать, что вообще издательский отдел возглавлял в итоге епископ Никандор Феноменов, или Феноменов по-разному его называют.
Феноменов всегда
да,
слышал.
Вот. Мы, кстати, в книге впервые приводим портрет его из Кировского краеведческого музея, который до этого никогда не публиковался. Он действительно вел достаточно плотно работу издательского отдела, был заинтересованным очень таким архиереем в издательских вопросах. Я назвал также вот протоиерея Павла Лоховского, который вообще и до революции был таким видным книгоиздателем. Ну и мне кажется, что практически все соборяне, которые так или иначе были связаны с книгоизданием или сами что-то издавали, таких было даже на соборе немало, они записались как раз в издательский отдел. И, например, среди них была фигура, которую тоже мы с вами как-то обсуждали в эфире, это протоиерей Леонид Туркевич.
Да, ну у него-то как раз, конечно, дальнейшая жизнь очень.
Но интересно. И предыдущие, имейте в виду, что перед революцией он несколько лет возглавлял журнал «Американский православный вестник», который фактически зафиксировал всю хронику русского православия на церковной земле. И он чуть ли не половину материалов этого американского вестника писал. То есть мы видим вот на экспертном уровне в издательском отделе собора были записаны такие люди, для которых это не просто был какой-то интерес, это была их реальная многолетняя издательской деятельности, они разбирались в этом. И идеи, которые высказывались в связи с этими трудностями, они, может быть, тоже были не так безумны. Например, на рубеже 17-18 годов была озвучена идея, ну, раз у нас отобрана типография, давайте напечатаем «Деяния собора» в Японии. И было предложено, там вообще недорогие цены на типографию, было предложено, давайте пошлем туда материал. Ну, по факту до этого не дошло, опять же, из-за нарушений путей сообщения. Но, представляете, Москва, в которой было множество типографий, хочет печатать церковные материалы в Японии. Это насколько,
Вы же в 90-е все печатали в Финляндии.
Да, но опять же, вот мы смотрим, когда на кризисные эпохи, насколько остро кризис и быстро настал, что
конечно,
собирается. А с другой стороны, ряд соборян предлагают приобрести церкви вообще свою типографию. И даже пишут, предлагают в записке конкретные, есть в уездных городах Московской губернии, есть конкретные типографии, которые продаются. Вот, настолько они хотели, чтобы это все было издано, чтобы издательская эта деятельность не прекращалась.
С одной стороны, можно сказать, что они были в каком-то сугубо своем мире, не понимали что, до конца, что произошло.
Они понимали очень хорошо, я здесь с вами не согласен.
Нет, с одной стороны, можно сказать. С другой стороны, они жили все-таки в реалиях того времени, которое мы себе не представляем. И они видели окна возможностей по-своему. Вот опять же, нам кажется, что приобрести свою типографию в 1918 году не можно. Но просто что ты дальше будешь делать?
И сегодня можно.
И сегодня можно, да, что ты будешь печатать там. Вот это вот...
Ну да, не придут ли туда комиссары сразу после приобретения? Это тоже был большой вопрос. И, судя по всему, они так и
понимали они это?
Я думаю, понимали прекрасно. Дело в том, что просто большинство соборян были очень преданными церкви и идее церковности людьми. И они хотели, чтобы структура церковная работала настолько, насколько она может работать, чтобы институционально церковь в обществе была представлена настолько сильно, насколько это может быть до последнего. То есть они не сдавались под влиянием обстоятельств. Я думаю, что в наше кризисное время мы еще увидим некоторые параллели с этим. И тот на своем посту, тот хорош на своем посту, наверное, который действительно свою структуру вывозит даже в сложной ситуации. Поэтому и здесь фактически я в книге вот на первое место ставлю Василия Павловича Шейнеса, секретаря собора, Бенишевича, Рункевича, который в 1920 году спас соборный архив. Понимаете, это такие люди, которым было не все равно. У них у каждого были бытовые, финансовые, семейные и прочие заботы в это время. Вот. Это позднее, там, допустим, Василий Павлович Шейн принял священный сан, но Бенишевич был всемирно знаменитым профессором. Рункевич тоже был видным преподавателем. Они могли уйти в личные заботы вполне, но они находились даже после завершения работы собора вот в этих представлениях о том, что собор важнее, о том, что миссия церкви важнее. Это такие примеры, которые сегодня нам нужны, на мой взгляд. И вообще вот эта точка некоторой конфликтности, но такой образцовой, я бы сказал, конфликтности, которая произошла осенью 1918 года в связи с завершением собора и печатанием деяний, мне кажется, это тоже очень важные факты, которые у нас ни в учебниках, ни в прежних исследованиях не отражены. Это тот момент...
У нас в учебниках собор вообще не отражен.
У нас обычно сказать. В учебниках собор одним абзацем в церковных отражен и одной строчкой
в светских. Одной строчкой в обычных светских. А в учебнике, я не знаю, сейчас у нас единый учебник истории у школьников, а в вузах, наверное, действительно, там, абзацем. Но я, когда учился в школе в 90-е годы, там, да, я не помню совершенно, чтобы мы хоть как-то изучали церковную историю дальше каких-то, вопросов, связанных сугубо вот с взаимоотношением церкви и государства. Но собор, я про собор узнал, естественно, позже. При том, что меня интересовала история 20 века всегда, и это стало там как-то предопределило, наверное, то, чем я занимался дальше. Но про собор я, как человек там совершенно не церковный, ничего не знал.
Ну, вот мы с вами на нашем веку видели разные учебники, от советских до мединского, и да. Через учебники 90-х и нулевых, да.
А вот в советском учебнике так уж точно ничего про собор не было.
Они все разные, но они все с разной долей пропаганды, но почему-то вот действительно собор туда не входит, хотя я могу научно-исторически доказать, что если брать вот аспекты духовной истории нашей страны, то собор, конечно, это второе по важности после крещения Руси. Событие, которое повлияло на общество, несмотря на то, что многие решения не вошли в действие, и влияет до сих пор.
Ну, это вы, конечно, очень смело допустили.
Это не смело, это основано на фактах, это я не фантазирую здесь.
Я сейчас вот просто навскидку думаю, что у нас с конца X века до начала XX произошло из событий, которые... Да, я думаю, что все-таки как раз собор, он... Для, знаете как, наверное, для церковной, для самой церкви он в ряду важнейших событий, может быть, там, в топ-5 важнейших событий после крещения Руси.
И для народа.
Для общества и для народа это большой вопрос, потому что, а для кого вот, а для нецерковных людей? Он, вот, как, что вы можете сказать о влиянии собора на просто обычное советское общество?
На советское общество это сложный вопрос, давайте его отдельно обсудим.
Ну, вот хотя бы просто сейчас, уйдя в такую небольшую лакуну, да, от нашей основной темы. Хотя
она, это состояние все-таки в советском обществе, феномен стояния в вере существует, существовал, существует.
Ну, существует, да.
Да. И это во многом благодаря собору.
Можем также говорить, что...
Я очень часто напоминаю вот эти вот, которые любил патриарх Алексий II, белые платочки, про которые он говорил, да, и уже вслед за ним многие там повторили это, о том, что белые платочки спасли церковь. Вот эти белые
По-моему, не он первый сказал.
Ну, не суть, это многократно да. Повторенный мем. Вот, эти белые платочки, это те прихожанки 20-х, 30-х, последующих десятилетий, которые жили по фактически правилам приходской жизни, которые установил собор, которые давайте, жили по приходскому уставу.
Давайте продолжим буквально через минуту с Александром Мраморновым, историком, главным редактором издательства «Спасское дело». Сегодня мы представляем книгу, новую книгу, которую подготовил и выпустил Александр Мраморнов, издательская программа Всероссийского поместного собора 1917-1918 годы. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что это программа «Светлый вечер». На этой неделе мы говорим о книжных новинках. И сегодня представляем книгу «Издательская программа Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов». Мы много на радио «Вера» говорили о соборе в разных, причем совершенно, аспектах. И про историю собора, и про отдельные постановления, и про проекты, так и не ставшие реальностью, но о которых на соборе говорилось много. Вот сегодня говорим про издательскую программу с Александром Мраморновым, кандидатом исторических наук, главным редактором издательства «Спасское дело». Но мы сейчас вот перед этим перерывом немного отвлеклись и говорили про влияние собора на общество, в том числе на светское общество. Понятно, что и в советское время церковь, как бы это, может быть, карикатурно не выглядело со стороны, все равно придерживалась каких-то постулатов, которые были определены на соборе. Ну, хотя бы в том, что касалось ее управления и внутренней структуры. А синод, да, это был не совсем тот синод, который представлял себе собор, но синод во главе с патриархом, как совещательный орган при патриархе, это было введено собором, и это все время продолжалось, продолжается до сих пор.
Но синод соборный не при патриархе, а просто при церкви. Работал только первые 2-3 года. После,
да, потом синода после вообще собора. Не было, и когда уже синод снова разрешили вместе с регистрацией...
Он уже был при местоблюстителе.
Он уже был при заместителе. Но все равно сама идея, она родилась на соборе. Пускай там это было в том виде, в котором это могло только произойти. Высший церковный совет, ну да, вот его практически все время не было.
Ну и тоже он был первые 2-3 года.
Первые 2-3 года был, да. Но вот потом не был, он относительно недавно появился. А вся вот эта вот соборная, архиерейский, поместный собор, их регулярность, это тоже ведь постановлением того собора было сделано.
Да, но регулярность, опять же, менялась, она неотмененная регулярность. Она у нас не реализованная, но неотмененная. Ну, так же, как и большое количество других решений, которые собор пытался опубликовать. И, кстати, вот у нас нет до сих пор публикации, новой какой-то публикации с комментариями, например, деяний есть более-менее, а вот постановлений собора итоговых, может быть, поэтому мы так мало в практической жизни церковной к ним обращаемся.
Ну, проект, которым и вы в том числе занимались, публикации.
Ну, там должно было это в один из томов войти, он до сих пор не вышел.
Ну, это вот там дело времени.
Я тоже работаю над книгой, мы собираемся выпустить финальное постановление собора с каким-то историческим и каноническим комментарием. Как я хочу назвать это, каноны Великого Московского собора. Потому что полсотни постановлений собора были полностью собором приняты, апробированы и вступили в действие, и даже отпечатаны. То есть, если говорить об издательской программе, 4 выпуска определений постановлений были выпущены в 1918 году. То есть,
а можно сказать, что издательская программа собора продолжается?
Ну нет, она уже не продолжается, потому что с разрешения собора уже ничего не ведется.
Ну, все равно.
Но в какой-то степени да. Вот эти вот финальные постановления, они были выпущены, как я сказал, в 4 выпусках, но сегодня они малоизвестны, да, потому что если мы даже возьмем самое известное постановление деяния собора о патриаршестве, то даже отличники-семинаристы, только что сдавшие церковную историю, вряд ли процитируют всего из 4 пунктов, составивших этот документ. Первый из пунктов которого гласил, что русская церковь управляется всероссийскими поместными соборами в составе епископов, клириков и мирян, которые периодически собираются. И патриарх является первым среди равных ему епископов. Это все было в этом каноне написано. Каноне, который до сих пор не отменен, который де юре действует и который, наверное, нуждается в историческом комментарии. Вот у нас даже нет тут такой книги. Поэтому в определенной степени шлейф издательской программы собора необходим, но и изучение, конечно, как, знаете, есть напутствие богословское, исследуйте Писание. Ну вот...
Уже 2000 лет этим занимаемся.
Да, то, что сделали соборяне в 1917-18 годах, это тоже их писание, это их духовное наследие, которое недостаточно исследовано до сих пор, несмотря на прошедшее 100-летие собора и на грядущее 110-летие собора, очень мало исследовано и осознанно исследовано. Этого, к сожалению, нет, а это нужно. И вот я говорю, вот этот вот факт, некоторого столкновения в 1918 году. С одной стороны, осенью большевики объявили красный террор, они давят церковь, и избранный собором синод как бы подчиняется этому давлению и начинает сворачивать издательскую программу собора, говорит, мы сейчас не время издавать деяния. А секретариат собора, который еще месяц после собора работает, во главе с Василием Павловичем Шейным, они пишут записку патриарху Тихону, нет, собор, которые, между прочим, они напоминают, учредил и вас, синод, собор постановил доиздавать все деяния. И во что бы то ни стало, мы должны это сделать, совершить этот подвиг. Но синод сворачивает эту программу. И таким образом официальная публикация обрывается. У нас есть официально изданная вся первая сессия и часть второй. Ну, наверное, в каких-то условиях Шейн, Бенишевич и их коллеги могли бы довести тогда, в конце 1918 года, до издания все материалы собора. Это было бы очень сложно. Но...
В Японии.
В Японии, может быть. Вот. Но мы даже из последующей истории видим, насколько важно было то, что издано. Потому что то, что было издано, оно попало где-то на приходы, где-то в отдаленные епархии, где-то за рубеж, где была рецепция своя решений собора. И
ну,
всё...
Там это очень интересно, как это. Мы даже и с вами говорили
как-то
про
говорили.
Православную
и
церковь.
И не только
в Америке,
со мной вы говорили в эфире.
И да. Про русскую православную церковь за границей. Ведь там абсолютно по-разному воспринимали наследники участников собора и участники собора, которые стали во главе и американской митрополии, и русской православной церкви за границей.
Экзархата,
да. Они все настолько по-разному эту рецепцию всю восприняли.
Поэтому представляете, как важно к первоисточнику обращаться. То есть даже на сегодняшний день...
А мы все равно будем по-разному воспринимать. Да. Даже вот если сейчас, ну, не обнулить, но просто вот как бы с чистого листа посмотреть на предложения, которые вносил собор, все равно это будет абсолютно по-разному воспринято разными людьми. Ну вот что общего было у митрополита Евлогия Георгиевского, да, и у Крыловатского синода, и у Леонтия Туркевича?
Ну, конечно, у них как раз общий был собор, и был...
Ну, тут у них собор
они, был они, общий, оттуда, а взгляды, они оттуда вышли.
А взгляды на собор у них были абсолютно разные.
Скорее, не взгляды, а трактовки.
Трактовки, да. Ну, трактовки,
я
да.
Я думаю, взгляды на соборность у них были
на собор, схожие. Соборность у них это...
Причем да, на да. соборность, которая отнюдь не сводится к избирательным процедурам, как часто, понимаете, у нас сводят. Вот соборность, она сводится к избирательным процедурам или к там, кому как большинство проголосовало. Нет, это более сложные механизмы. Ведь не зря еще в древности в догматическую часть включили, что у нас церковь соборная. И, наверное, на каждом этапе это нуждается в пояснениях, в трактовках. А у нас очень мало этих трактовок. Потому что приравнивают иногда соборное, это значит демократическое. В новую, в новейшую эпоху. Это такой синоним.
Но это, это не синоним, но тут можно проводить некие параллели, безусловно. Знаете, как, что было общего между соборностью в подходах к управлению государством и новгородским вече?
Но это сходство.
Но это сходство.
Это сходство, но это не полная идентичность, разные вещи. Нельзя говорить о том, что соборность – это демократия. Я неоднократно встречал в церковной публицистике 20 века, начала 21-го, что как будто это не, как, чуть ли не синонимы. Но это категорически не так. Это просто... Не знать истории собора 17-18 года, предыдущих соборов, если так говорить. И сами соборяне давали свою трактовку соборности на соборе. Они не сводили это к мажоритарным электоральным процедурам. Это разные вещи. Это в том числе и согласие, это в том числе консенсус, это в том числе грамотное восприятие традиции. На соборе звучало и каноническое обоснование этих решений, которые приводились, и историческое, и не отбрасывалось в том числе каноническое наследие синодального периода. Синодального периода, который нам сейчас достаточно плохо известно. Вот закончивший свою миссию Церковно-научный центр православной энциклопедии какое-то время назад собирал перечень, реестр, так сказать, определений, постановлений синода синодального периода за 200 лет почти, представляете? Это же тоже часть канонического права. Может быть, там не все действует, но это тоже часть нашего канонического права. И, на мой взгляд, просто мы слабы в каноническом праве сегодня.
Каноническое право – это такое поле для дискуссий. Ну, то, что мы слабы в каноническом праве, наверное, так оно и есть, поскольку канон – это вообще то, что трактуется совершенно по-разному.
Ну, есть и метод преодоления вот этой слабости. Это создание судебника или обобщенного канонического свода. То есть то, что тоже делал собор или даже делал еще на предсоборном процессе, было предсоборное совещание, которое у нас тоже слабо известно перед революцией.
Почему же? Мы об этом тоже делали программу предсоборном совещании.
Да,
ну, правда, как же? Мы сделали программу широко известную, это тоже две большие разницы.
При нем была комиссия специальная по церковному праву. Это хотели сделать на соборе, там был отдел о церковном суде, который тоже не успел это сделать. И эта миссия приходит вплоть до нашего времени, потому что есть межсоборное присутствие с его соответствующей тоже комиссией, и этот вопрос не разрешен. Понимаете, он уже не разрешен в веках, можно сказать. Это создание свода действующего канонического права, потому что иногда реальное желание что-то обосновать канонами сводится в реальной церковной жизни то, что апостол называет бабьи басни. То есть кто-то сказал, что-то сказал, и мы на этом основываемся. И это называют традицией, вместо того, чтобы взять каноны и показать, что вот эти каноны действуют, эти каноны не действуют, и сделать это через официальные церковные процедуры, через соборные процедуры, что не делается иногда десятилетиями, иногда столетиями.
Тысячелетиями, я бы сказал. Потому что если мы возьмем. Опять же,
если от Вселенских соборов, то да.
Так обычно же к ним и апеллируют. Безусловно, давайте пересматривать какие-то каноны. Но только давайте это пересматривать сообща на Вселенском соборе.
Ну, а почему нет такого
дерзновения?
Ну, а почему есть дерзновение, что православная церковь должна быть сильной, что она действует, что есть какая-то дипломатия, что есть ярко выглядящие и говорящие предстоятели православных церквей? А почему не может быть тогда регулярных поместных соборов и вселенских? В чем загвоздка такая?
Видите, загвоздка, наверное, в том, что всегда найдется что-то, что станет препятствием для такого всеобщего сбора и обсуждения в духе братской любви, взаимоуважения, вопросов церковной жизни, всей церковной жизни поместной.
Ну, а может быть, для начала надо тогда хотя бы не отметать такую идею, такой идеал? А у нас как бы даже крутит, можно сказать, у виска, когда люди говорят о необходимости этого. Потому что, на самом деле, программа этого заложена в основу православной экклезиологии. Если мы будем это отметать, мы какие-то вот не до конца православные, получается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Спасское дело». Правильно, я абсолютно согласен. Но есть огромное количество контрмнений, которые всегда будут вставать на пути у того, о чем мы говорим. Но, опять же, возвращаясь к собору, собор это же тоже не смог преодолеть.
Но собор и не доработал, извините.
Он не доработал, даже если бы он доработал, я уверен, что...
А то, что он должен был преодолевать, и то, что он те темы, которые он обсуждал и обсудил, по ним он преодолел разногласия. Это...
Но в вопросах языка же, он преодолел разногласия?
Да, преодолел. Да, преодолел. И он выработал формулу о том, что есть три критерия. Это наличие официальных богослужебных книг на таком-то языке, неважно, это русский или иной современный язык, желание общины служить на этом языке и благословение епископа местного на осуществление богослужения на этом языке. Вот вопрос языка был предрешен, так сказать. Не то, что решен, он предрешен. Было дано готовое рабочее решение, которое до сих пор не работает. При том, что церковнославянский язык был назван собором величайшей святыней русской церкви. Ничто не противоречит ни первому, ни второму, но, опять же, у нас есть вот такая боязнь страшная где-то ввести русский язык, где-то сказать, наоборот, что мы служим по церковнославянским. То есть дерзновения обосновать грамотно свою позицию у нас нет. У нас просто вот по накатанной идет процесс, и все.
То есть вся трагедия собора 17-18 годов, она в первую очередь заключается в том, что собор нормально не закончил свою работу.
Нет, не только в этом, конечно. В том, что рецепция иногда уходит в бюрократию, иногда уходит в косность, иногда она ушла в репрессии, из-за которых соборные решения не могли развернуться. То есть тут мы видим множество препятствий, которые возникли уже после собора, частично во время собора, но в основном после собора, из-за которых решения собора не могут быть или не могли быть реализованы. Это как, знаете, когда сажают сад, и там все сорняками начинает зарастать. И вот чтобы этот сад расцвел наконец-то, надо сорняки убрать, надо полезные растения в этом саду поливать, удобрять и так далее. Вот это то же самое с соборностью. Чтобы это все созрело, чтобы созрели новые плоды, в том числе не только те, которые в 17-18 году были подготовлены, необходимо ввести вот эту деятельность. А она большей частью не ведется просто.
Все, что... Давайте вернемся к издательской программе, да? И не только к издательской программе, а в целом к возможности православной церкви после собора что-то печатать и издавать. Ведь еще долго, ну как долго, относительно долго, но у церкви выходили периодические издания, там с какими-то перерывами.
Но... Ну, официальных периодических изданий у русской церкви с прекращения в середине 18 года и до попыток возобновить в 30-й год журнал «Московской патриархии» не было.
Да, не было разве?
Не было. Были обновленческие издания, были региональные, но общие...
А региональные же были?
Ну, кое-где были, но это быстрые попытки, которые угасали. Там кое-где и «Епархиальные ведомости» до 1920 года выходили.
Но всего до 20-го.
А в 20-е и обновленцы что-то издавали.
Не, обновленцы долго издавали. Да. Обновленцев на протяжении там всех 20-х годов что-то выходило.
Ну и региональные тоже могли на какое-то время возобновлять в период НЭПа, потом они сразу прекращались, но общецерковных не было.
Ну, все-таки период НЭПа, он был достаточно долгий, ну, в рамках 20-х
годов. Но это нам не давало большого эффекта, насколько я это вижу. И даже тот малотиражный ЖМП, который возник в 30-е годы.
Журнал Московской Патриархии, да.
Да, журнал Московской Патриархии не дал большой эффекта. Скорее, он дал позже эффект.
Но позже понятно, но позже вы бы его и не достали.
Ну, в позднее советское время уже доставали.
Ну, позднее, но да. В 55-м году условном.
В 55-м это фактически узкокорпоративный журнал. Ну, да.
И никто, в общем, и не стремился его приобретать. Ну, то есть, Евангелие было нужно, и у многих были дореволюционные издания Библии. А журнал Московской Патриархии я вот только в священнических
семьях. Некоторые коллекционировали специально. В 70-е годы точно, это я знаю.
Из более старые издания.
Да. Вот. А дореволюционную периодику тоже коллекционировали, кстати. И именно с целью узнать больше о церкви того периода. Не как коллекционеры, а как церковные люди. Есть конвалюты, которые переходили из поколения в поколение в советское время. То есть переплели самое интересное из периодики предреволюционной. Иногда туда входит и ранее советское, то, что успели выпустить в церковных ведомостях, и в том числе соборные постановления. И десятилетиями это как-то хранили и ссылались на это. То есть есть своя в этом народная как бы традиция. Но если вы говорите вообще в целом о программе, то вот вообще выражение издательской программы, это я исследовательски применил к тому, что делал собор. Сам собор не говорил, что у него есть издательская программа. Но я также исследовательски применяю вообще к собору слово «программа», потому что на самом деле, если мы посмотрим на всю работу собора, у него была программа преобразования русской церкви на канонических началах, на строгих началах сильной церкви. Вот о сильной церкви был поместный собор 17-18 годов. Когда, опять же, разносят бабьи басни о том, что это был какой-то приходящий демократический типа съезд, это совершенно неправда, это противоречит источникам. Большинство соборян стояло за сильную церковь, и они такую программу выработали, и с точки зрения союза с государством, и с точки зрения самостоятельного существования церкви в любых практически условиях. Потому что
не в любых, потому что союз с государством они рассматривали с тем государством, которое им было понятно, и которое
никак
они
обязательный,
знали.
Никак обязательный.
Даже уже временное правительство было для них все-таки более-менее понятно.
Нет, они смотрели на то, что уже происходит даже при большевиках, при ранних большевиках.
Да, там есть замечательное соборное постановление, да, о том, какой видит себя церковь при большевиках. Но оно такое очень...
Относительно гонений, там же все было прописано, ну, как, да, действовать и так далее, что должно происходить.
Относительно гонений было прописано. Но они представить себе не могли, знаете, как мне кто-то где-то, я встретил чье-то размышление, было сложно не согласиться, что Достоевский, конечно, наш замечательный писатель, а кто-то сравнивал Достоевского и Платонова, и в целом... что такое мироощущение Достоевского, оно... Сейчас вот Аллы Митрофановой нет, она бы очень возмутилась этому допущению, что мироощущение Достоевского, оно вообще нивелируется большим террором, что если бы Достоевский был свидетелем большого террора, то, наверное, он был совсем другим писателем, и все его переживания, они бы просто утонули в репрессивных годах.
Наверное, и, может быть, даже его переделала бы эпоха даже Николая II, вполне и временно возможно, в правительстве достаточно было, не обязательно до большого террора было бы ждать.
Так это к вопросу о соборянах, они представить, да, они говорили, они основывались на тех гонениях, которые уже в тот момент начинались, и своих представлениях о гонениях, которые были основаны на потеряках.
Нет, ну они, да, они сценарии просчитывали просто, и в фактической программе решения собора была и позитивная часть, и часть вот этой обороны от наступающего государства, и, конечно, позитивная часть, связанная все равно с самостоятельным существованием церкви, которая, в принципе, даже и при советских гонениях она существовала, потому что как вы не повернете, все равно и в 20-е, и в 30-е годы у церкви была какая-то своя экономика. И свечи поступали, и...
Она всегда была, она не была прервана ничем.
Вот, и какое-то свое производство было, и облачение откуда-то брали, и шили что-то.
Безусловно, если почитать документы про кустарей и в разные годы налогообложения, как было у кустарей, каким оно было, которые для церкви что-то изготавливали, и священнослужители, и понятно, что это была какая-то такая теневая сторона экономики, с которой советская власть боролась, и не сумела ее победить, поскольку было понятно, что без церкви тоже невозможно, она не исчезнет в раз. Уже все разговоры 60-х годов о том, что там вот еще чуть-чуть,
ну, конечно,
сейчас вот это поколение уйдет, а новое уже мы не допустим, до попов, нет.
Ну да, равно. Но вот понимаете, здесь в очередной раз, вот мы сейчас то, что напоминаем это, мы подчеркиваем лживость, которая проповедовалась партией большевиков с самого начала. Потому что они же декларировали отделение церкви от государства, а не гонение на церковь. Официально не декларировалось гонение. А когда сегодня говорят, что надо вот так вот елейно и положительно относиться ко всему, что было в нашей истории. Потому что все в нашей истории достойно уважения. Но вот я, не
жвачка.
Я не могу с этим согласиться. Нет,
ну, конечно, это жвачка.
Ну, как можно позитивно смотреть на то, что вас просто обманывали десятилетия? Вам говорили об отделении церкви от государства, а на самом деле шло просто репрессивная политика.
Да, безусловно, что отделение церкви от государства, ничего плохого в отделении церкви от государства нет. Ну, а дальше надо смотреть на то, как это
реализуется. Просто ничего плохого. Я лично считаю, что это евангельский принцип. Потому что когда Христос...
Но между ничего плохого и евангельским принципом...
Сказал кесарю кесарю, а Богу Божие, это и есть отделение церкви,
конечно,
нормальное,
конечно,
отделение. Если бы большевики соблюли это отделение, какую бы они политику ни вели в чисто государственной сфере, то церковь нормально бы существовала.
Но внутри церкви, согласитесь или не согласитесь, что внутри церкви на протяжении десятилетий вырабатывалось отношение к отделению ее от государства именно как первопричине всех зол. Не последующие репрессии, а вот именно отделение.
Но это вредный взгляд антицерковный. Хотя он бытует внутри церкви.
Он бытует, он причем главенствует. Дальше там на самом деле он не то, что... Нет, смотрите, он не то, что вредный. А тут, если спросить у человека, который разделяет эти взгляды, он может из декрета об отделении церкви от государства вывести некий исток того, что послужило дальше к изъятию ценностей, к там, одному, второму, третьему. Но вот если смотреть чисто бюрократически на сам документ, да, то...
Ну, вы не забывайте, что к нему во время собора еще была августовская инструкция, ну, которая чисто была репрессивной характерной.
Ну, безусловно. Но это инструкция. Это одно дело инструкция,
ну, так по ней действовали.
Действовали по инструкции. Но декрет как таковой... Но это же тоже вот такое определенное.
Ну, в декрете тоже было написано, что ж, религиозные организации могут частным образом обучать религии. Ну, и где остались частные школы, их все отобрали.
Нет, их все отобрали.
Да.
Но это не исполнение декрета.
Это не исполнение
полное,
декрета.
Полное, прямое неисполнение декрета.
Ну, так как его партия большевиков и не исполняла.
Его не исполняла.
Которая его приняла.
Да, да, безусловно.
Вот в этом ложь. Так же, как если мы посмотрим на все другие аспекты политики большевиков, там, скажем, декрет о земле, который не выполнен был никогда, в том числе до сегодняшнего дня. То же самое абсолютно. Поэтому, в принципе, отделение церкви от государства – это нормальный принцип, здоровый, нормальный принцип, только его надо тогда проводить.
Ну, его бы, между прочим, не большевики, так временное правительство, а если бы оно все-таки как-то легализовалось с течением какого-то времени, то наверняка такой же декрет примерно и вышел.
Ну, вообще,
это декрет-то раньше готовился.
Вообще такие вопросы, декрет действительно раньше готовился, но вообще такие вопросы решаются на учредительном собрании и в парламенте, который так и не заработал,
ну,
а учредительное собрание так и нормально не прозаседало.
Но декрет на самом деле готовился. Это то, о чем мы забываем, когда говорим, что большевики и декреты об
отделении. А никто не спорит, что я думаю, что большинство народа поддерживало отделение церкви от государства.
Ну, большинство народа никак не считало.
Ну как, за эсеров большинство голосовало, а у них это тоже был...
Да, у них был
пункт, ну, это был в программе.
Декрет эсера готовили.
Да. Ну, вот пункт был в программе.
Да.
Большинство голосовало за эсеров.
Да, у нас уже не.
Ну, значит, большинство поддерживало этот принцип так или иначе.
Спасибо. Мы сегодня говорили о соборе, о рецепции, о том, какая была издательская программа у собора, как собор о себе сообщал, о том, что было с православным книгоизданием перед собором, с Александром Мраморновым, кандидатом исторических наук, главным редактором издательства «Спасское дело». Спасибо большое.
Спасибо. Продолжим вам
говорить о книгах на этой неделе. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».